Итак, коллеги, продолжаем работу. Значит, доклад, что такое свободное программное обеспечение. Я думаю, докладчика представлять не надо. Иванникова Виктора Петровича знаю все, он руководит институтом, который на этом очень таком сейчас важном, интересном и актуальном направлении имеет, пожалуй, действительно самые такие большие результаты в комплексе.
Ну, во-первых, я, значит, хочу сказать, что меня просто вот предыдущий доклад просто потряс, честно говоря. Мне в голову не приходило. Ну, вот я как-то привык, то, что в программировании какие-то, ну, перманентные революции, так сказать, идет. А космическая отрасль мне представлялась, ну, такой вот архаикой, где топчутся давным-давно на одном месте. И вдруг, значит, вот это вот чудо, вот, которое удивительное удалось услышать. Так что спасибо большое. Вот. А я сейчас все-таки, прежде чем начну... вот о свободном программном обеспечении говорить, я вообще хотел бы просто вот некоторые факты сказать, а как вообще возникла программная индустрия, и как программа вдруг превратилась в продукт, в товар, это вроде бы, ну, такая... творческая область, да, где там фантазии, вот мне удается чего-то реализовать, и вдруг, значит, такая прозаическая вещь, как, значит, товар. Значит, дело вот в чем, что, ну вот, программы, конечно, возникли, как только появились первые компьютеры, там, в 40-х, 50-х годах. Но такой индустрии программного обеспечения, как самостоятельная отрасль, она вообще не существовала. И нужно сказать, что в Советском Союзе ее вообще не было, просто-напросто. То есть всегда... поставлялись компьютеры с программным обеспечением системным. Это, ну, нерасторжимая вещь, в общем, вот, то есть тот товар, который продавался. Либо были какие-то заказные работы, я имею в виду промышленность, бизнес. Ну, конечно, в научном сообществе накапливались огромные там библиотеки, ну, там вот взять тот же самый ЦЕРН, знаменитый, да. Вот. И как-то вот незаметно, тем не менее, эта индустрия возникла. Конечно, когда мы обращаемся к истории, всегда много разных интерпретаций, как это все случилось, но вот многие люди связывают появление программной индустрии с системой, знаменитой системой 360, IBM. И я вот эту вот историю хочу, значит, напомнить. Ну вот, многие помнят, ну, у нас было такое политическое решение во многих отраслях, в микроэлектронике, в компьютерах и так далее, копирование, да, и вот у нас были линии ЕС и ВМ, это как раз система 360. Значит, система 360 где-то вышла в году 65-67, и возникла очень сложная ситуация для всех других производителей вычислительных техник, там General Electric, Control Data Corporation и так далее. Вот там, где был знаменитый Сермер Крей, да. Потому что очень много было сделано в этой системе приложений. Там по управлению данными IMS, знаменитый монстр языковый PL1. Очень много приложений. И поэтому все остальные производители были поставлены в очень тяжелые конкурентные условия. Значит, где-то 75% рынка просто IBM захватила. И сейчас я посмотрю. Значит, в 67-м, по-моему, году, сейчас я точно скажу. Да, в 67-м году Control Data Corporation обратилась в Министерство юстиции США насчет того, что IBM нарушает антитрестовское законодательство. И IBM грозило расчленение на компании. Ну, то, что, например, произошло с American Telephone and Telegraph. Вот. И эта история разбирательства в Министерстве юстиции там тянулась где-то года два, но буквально в 68-м году в IBM возникла идея о разделе продукции с тем, чтобы отдельно продавать аппаратуру, отдельно продавать программы, то есть программа становится как товар, и отдельно продавать услуги, ну, услуги, связанные там, с сопровождением программного обеспечения. Вот эта идея возникла. Но IBM, вот тоже очень любопытно, она создала специальную task force, такую рабочую группу из 100 человек на full-time, да, которые, значит, вот эту вот бизнес-модель, ценовую политику и так далее продумывала в течение года. И в 69-м году IBM открыла архитектуру вот, системы 360. А это, в общем-то, идея была новая. То есть идея заключалась в том, что выпускается ряд машин разной производительности, но почти, скажем так, с тем же самым программным обеспечением, хотя этого, конечно, не получилось. Вот. И с совместимостью, значит, хотя это тоже не очень сильно, значит, получилось. Оно объявило вот о разделе продукции. И тем самым, значит, на рынке появилась возможность независимым производителям разрабатывать программы, которые вот на такой вот массовой машине начали производиться. Нужно сказать, что пользователи были не очень обрадованы, вот те, кто покупал IBM-овскую технику или арендовал ее, они были не очень, значит, довольны. Потому что суммарная стоимость, в общем-то, возросла. Вот эти IBM-овские мудрецы, значит, установили достаточно высокие планки на стоимость программы. Как вы сами понимаете, все равно, сколько сделать копий, хоть одну, хоть миллион, да, что касается программ. Но, тем не менее, лицензии за каждую копию, ну, вот они не очень сильно оценили массовость этой, поэтому, значит, стоимость копии была достаточно высока, и это повлияло на дальнейшую жизнь, вообще-то говоря, индустрии программного обеспечения. Лицензии стоят достаточно дорого сейчас. Вот, именно этим, ну вот, возникли такие монстры, как Microsoft и Oracle. Но если уж так говорить, то и та, и другая компания возникла не без помощи IBM. Все это производные от продуктов, которые первоначально были разработаны в IBM. Вот здесь возникла вот какая вещь. Значит, до этого как-то было принято распространять программы с открытым кодом. Ну, например, там в течение длительного времени в ICM выходил журнал «Алгоритмы», где, в общем-то, Алгол был очень популярен. И масса программ в открытых кодах была. Ну, и это обычная практика для научного сообщества. Ну, КНУТ, например, написал свой тех. Конечно, в открытом коде это норма. И вот то, что код был закрыт, это создало ну вот, определенные неудобства, значит, для научного и образовательного сообщества. Это, в общем-то, не норма. Ну и как обычно всегда существовали люди, которые вот к материальным вещам как-то их не тянуло, и в ответ они начали создавать вот этот вот полюс, который, значит, называется free software под разным названием, или open source, то есть с открытым кодом. Вот. Ну, например, такие крупные вещи, я, значит, могу сказать, это FreeBSD, это Unix, который в Беркли была разработана, и проект GNU, который начал Ричард Стольман. Вот он основал Free Software Foundation. Сам он суперпрограммер был. Вот, поэтому написал достаточно интересные и большие программы, которые вот в этот проект GNU вошли. Это компилятор GCC, редактор Emacs, вот, которые были особенно популярны вот в такой научно-студенческой среде. Возникла целая философия, связанная с открытым кодом, вот такая вот романтическая. Одновременно, значит, начали возникать, ну, некоторые юридические основания, некоторые юридические документы, которые регламентировали, а как можно использовать вот это вот свободное программное обеспечение. И здесь, вообще-то говоря, возникло две основные ветви таких правовых. Это ветвь, которая идет от Беркли, и ветвь, которая идет от Ричарда Стольмана. Значит, если мы говорим о свободном программном обеспечении, значит, вот мы получаем код. У нас здесь четыре степени свободы. Мы можем его использовать, мы можем его распространять, мы можем его изучать и можем его модифицировать. То есть вот что-то добавлять, что-то изменять, ну и так далее. Вот, теперь, значит, что касается ветви Free Software Foundation, то, что идет от Ричарда Стольмана, здесь ограничение было такое, тоже вроде бы естественное. Если я беру свободный код и что-то туда добавляю, я беру от общества, и я должен точно так же вернуть это сообщество. Это вот линия GNU Public License, GPL. Другая линия Беркли, которая говорит о том, что я, вообще-то говоря, могу внести какие-то изменения, потом закрыть этот код, распространить только в бинарниках и уже брать плату за лицензию. В открытом коде лицензии бесплатные, конечно. Вот. Ну и сейчас там много разных вариантов. Там MIT лицензии, Apache лицензии. Они немножечко отличаются. Но вот эти вот две принципиальные вещи, когда я могу превращать открытый код в коммерческий продукт, проприетарный, с закрытым кодом, либо я этого не могу делать. Вот здесь, кстати, когда возникают комбинации свободного софта, который выпущен по разного рода лицензии, здесь возникают юридические проблемы, связанные, как там дальше с ними можно поступать. Ну, в общем, как-то это решается. Ну, вот, что касается BSD Unix, здесь вот, ну, вот такой курьезный момент, что вот этот вот Apple, как его, Стив Джобс, да, он, значит, это BSD взял и в Apple поставил и закрыл код. И доработал. И это, конечно, значит, это было, да, так. Вот. И это, конечно, вызвало очень, ну, негативное какое-то, резко негативное отношение того же самого Ричарда Стольмана. Кстати, вот он 3 года тому назад приезжал. И вот я ездил с ним и в МГУ, он там выступал перед студентами, и на физтех ездил тоже перед студентами. В общем, он какое-то магическое воздействие на молодежь. Хотя я его просил, чтобы он сделал какой-то технический доклад, ну, например, рассказал об истории GCC. Да? Это очень интересный компилятор. Вот. Но вот он полностью переключился на публицистическую такую вот деятельность. Но ребята были просто в восторге. Теперь вот немножко вот, значит, позволю себе немножко вот о моем личном опыте с открытым софтом. То есть для меня это казалось абсолютно естественная вещь, а как иначе? Я просто, ну вот, воспитывался в такой среде, и дело было где-то в 90-м году, я познакомился с Ричардом Стольманом, значит, так вот по электронной почте, которая в это время возникла, значит, получили мы все вот эти вот вещи, которые были сделаны в GNU, там, отладчик, там, компилятор, там, ну и так далее. И в то время я работал с Владимиром Андреевичем Мельниковым. В общем, вот, ну, традиционно, значит, инженеры делали, значит, машины, а мы делали программное обеспечение для машин, да, системное программное обеспечение, делался суперкомпьютер, он уже начался, ну, в общем, несколько экземпляров было сделано на заводе, но вот чувствовалось, что что-то такое в стране происходит, вот тут как сейчас, ну, абсолютно ничего не понятно, да, вот, но ничего хорошего, в общем-то, значит, не ожидается. И, ну, вот как-то вот я обратил внимание, а что там, вообще-то говоря, происходит со свободным программным обеспечением. Вот, и вдруг с удивлением я, значит, узнал, что оказывается, в общем-то, На свободном программном обеспечении можно делать какую-то модель бизнеса. Вот это вот вещь неожиданная для меня тогда была. Это вот я есть у Марка Твена такая книжка «Янки при дворе короля Артура». Вот я напомню там эпизод, значит, такой, когда там был столпник, да, вот который там поклоны все время клал, и, значит, Янки, конечно, ну, нерационально просто, вот, ну, просто поведение этого человека, поэтому он какую-то систему шкивов там к нему приспособил, и, значит, швейные машинки он тем самым, значит, во время поклонов заодно и вращал. И вот здесь вот это вот сравнение, что, оказывается, открытый софт может быть, значит, некоторой бизнес-моделью. То есть вообще поразительно. Я программы пишу, да, а мне еще за это платят. Да, вот это я получаю наслаждение, а мне за это еще и платят. Вот такая вот удивительная вещь. В то время, значит, была, насколько я знаю, одна только компания Cygnus, которая была в Пало-Альто. А президентом компании был Майкл Тимон. В 90-м году я был в Станфорде, а этот офис был как раз, ну вот, очень близок к Станфорду, поэтому там вообще пешком я к этому, к Майклу ходил один раз или два раза я у него был. И я все пытался понять, а за что платят деньги? Вот. И, значит, долго он мне втолковывал все это дело, даже копии договоров дал, в конце концов, мы там с ним по строчкам просто проходили. На чем он строил все? Ну, вот там, значит, в ГНУ было сделано несколько вот этих вот программ, а компьютерных компаний в Калифорнии очень много, да, и иметь лабораторию, которая там сопровождает или там консультирует по GCC, например, или еще там по отладчику, не имело смысла, просто это дорого. Поэтому компании заключали вот с этим Сигнусом такие, ну вот, по нынешним временам, ну, достаточно дешевые контракты, там, по 100 тысяч долларов, например. Ну, вот где-то десяток, 15 он там контрактов имел в год, у него там человек 10 молодых ребят было, очень симпатичных. Ну, из них там один бегал по конторам, другой заключал там договора, ну, а все остальные программисты были. В общем, такое тоже ненормальное соотношение для компьютерных компаний. Да? Вот. Потом Cygnus там в Европе несколько субсидиарий создал, в Торонто. В общем, там порядка 100 человек программистов, значит, работал. Потом этот, вот очень интересно, значит, как позиционировали вообще вот эти вот услуги. Значит, вначале вот так вот в розницу, ну, есть программы, мы их сопровождаем и консультируем. Потом, значит, потребовалось, значит, определить какой-то фокус компании, в чем она специализируется. А, значит, дело в том, что сейчас вот это слово повторяется регулярно у всех. Стек программных продуктов. То есть это, значит, стал позиционировать себя, что он дает некоторое решение, некоторая цепочка. Ну вот SDK, Software Development Kit. То есть я могу откомпилировать, я могу отлаживать, я могу редактировать. Вот все это разные инструменты. И я еще там, как она... Управление, система управления версиями была, то есть вот еще когда ну, много человек работает и много изменений, вот согласованное управление версиями. Вот он сразу же такую вот линейку предоставил. Потом, значит, эта компания была куплена очень крупной компанией Red Hat. Вот теперь вот я говорю о вещах, которые мне интересны, может быть, вам интересны, да? Вот как соотношение разработчиков к прочему персоналу, да, вот в софтверных компаниях. Значит, ну вот в общей сложности где-то в Red Hat около 2000 сотрудников, причем разработчиков, программистов, где-то чуть больше 150. Вот это вот нормальное соотношение в софтверных компаниях, я не знаю, как про другие компании, где 10% люди действительно занимаются разработкой, а дальше там администрация, маркетинг и сейлс. Вот маркетинг и сейлс – это огромное подразделение, которое, собственно говоря, вот занимается этим распространением. И, значит, год тому назад, ну, Red Hat достаточно открытая компания, и у них на сайте были опубликованы просто бухгалтерские там их отчеты. И я с большим любопытством все это прочитал. Хотя основная вещь, конечно, подводная часть айсберга, она была... не было отражено в этих бухгалтерских отчетах. Значит, в чем заключался бизнес? Бизнес заключался в том, что они продавали услуги по сопровождению. По сопровождению. И там та же самая идея, которая вот раньше пришла Майклу Тиману, это то, что они предлагают стек. То есть они предлагают Linux. Да? Linux тоже идет под GPL, и он называется, ну, Ричард вот всегда говорит GNU Linux, он не скажет Linux, он всегда говорит GNU Linux, да? Хотя, значит, товарный знак Linux зарегистрирован на персональное имя Линуса Торвальда, да? Ну, тоже любопытная такая вот вещь. Значит, вот они поставляют Linux. Что входит еще в этот стек? Система управления базами данных Postgres и MySQL. Я не говорю о вот этот вот набор там GCC, который уже стал не просто компилятором C, там 10 разных языков и там полтора десятка разного рода платформ, да, на которых он там происходит, и несколько сотен драйверов на все, там, на все мыслимые виды внешних устройств. Это, вроде, это вот так идет под Linux. Значит, две базы данных. GBOSS – это вот система поддержки документа оборота. Вот эту компанию Red Hat купил. И я забыл, как называется, ну, в общем, какая-то виртуальная машина. То тоже они какую-то компанию купили по виртуальным машинам. Виртуализация сейчас тотально везде идет. И вот такой стек они сопровождают. Есть несколько градаций. Там плата от $1500 за сопровождение до $5000. Ну, все зависит от того, как быстро вам отвечают, как быстро исправляют и так далее. Вот что за этим на самом деле стоит? Это значит, что вот в этой 150 человек группы есть эксперты по ядру Linux, по библиотекам Linux, по GCC, причем эксперты, гуру вот, в комьюнити. Есть по Postgres, по MySQL и так далее. Потому что код-то открыт, ради бога. Но что я буду делать с этим открытым кодом? Потому что если я его начну изучать, ну, Linux, ну, 10 миллионов строк. Ну, можете представить, сколько это томов, да? Мне нужно ориентироваться, вообще-то говоря. Я должен быть экспертом для того, чтобы мне отвечать на запросы. Я вот это вот так подробно рассказываю, потому что я вернусь, а что у нас-то происходит? Что у нас-то происходит и как нам быть? Они являются экспертами. Они... Дело в том, что... Ошибок-то очень много, да, и пользователь, когда присылает какую-то, что вот у меня что-то не идет, нужно же разобраться и исправить. Да, есть разработчики какой-то конкретной библиотеки, в конце концов, изменения должны быть посланы туда. Точно так же, если ошибка найдена в ядре Linux, то для того, чтобы в мейнстрим Linux включили, это нужно договориться, чтобы этот патч взял Linus Torvalds. Но вначале нужно исправить. Да? Вот для этого нужны эксперты, нужны очень квалифицированные люди в каждой компоненте, которая вот таким образом сопровождается. Но есть еще одна очень интересная источник доходов того же самого Red Hat. То есть, судя по всему, свободное программное обеспечение развиваться нормальным образом без финансирования со стороны мощных корпораций, типа там IBM, Intel, в принципе просто не может. Вот сопровождение не удается компенсировать все затраты компании, особенно на разработку, на создание чего-то нового. И здесь вот я могу, значит, просто привести примеры. Ну, например, IBM потребовалось, а сейчас все крупные корпорации, ну, кроме Microsoft, площадка одна и та же, Linux, это на мобайл, на серверах, на десктопах, везде, где угодно. Real-time Linux, в общем-то, и не жесткий real-time. И, значит, вот эту работу она оплачивала Red Hat. Вот наш собственный опыт, значит... Ну, может быть, знаете такой процесс Ritanium, да? Вот. И там проблема заключается в том, что очень много регистров. Значит, вот когда планирование кода происходит, но дело в том, что за счет того, чтобы одна инструкция не ожидала инструкции, вот такое вот планирование, перестановки их нужно делать, это называется код-шедьюлинг, да? Здесь он обычно происходит на линейных участках, то есть там, где нет перехода. А поскольку очень много, значит, регистров, нужно было, и распределение идет не только на линейном участке, но и захватывает вот эти вот переходы, да, то планирование и распределение регистров становится достаточно сложным. Там используется так называемый подход, значит, спекулятивного распределения. То есть оцениваются вероятности перехода. Это можно делать в динамике, пропуская какие-то тестовые примеры. Но статика дает еще лучшие вещи. Ну, например, если у вас стоит if x равно нулю, then, очевидно, что вот по этому then вы никогда не пойдете. Вероятность, она нулю. Ну, вот так, такого рода эвристики дают возможность подсчитывать вероятности и, соответственно, с этими вероятностями распределять регистры. Ну, вот немножко. Вот мы такую работу делали, ее финансировал Хьюлетт-Паккард, потому что Хьюлетт-Паккард вместе с Intel. И эти патчи были приняты в мейнстрим, значит, то есть, по существу, Хьюлетт-Паккард оплачивал развитие GCC. Ну, вот как, ну, собственный такой вот пример. Ой, я что-то увлекся историей, и вас совсем это... Теперь, значит, что сейчас происходит? Значит, как правило, вот эти вот университетские и академические сообщества создают тот или иной код, да, там пруверы, модель-чекинг, там разного рода приложения очень интересные. Но сейчас и большие корпорации, типа Sun, которого уже сейчас не существует, его купил Oracle, вот, выпустил OpenOffice, на который уже принят у нас наш российский стандарт. И вот Microsoft поддерживает этот, в частности, этот стандарт. Что? Чего? На OpenOffice, да. Что? Нет, Microsoft Word поддерживает, в частности, и этот стандарт. И этот стандарт поддерживает. Ну, конечно, свой собственный, да, ну, и потому что он у них раза в 10 побольше. Это открытый код, который Sun-ом поддерживается и разрабатывается. Еще один пример – это среда для разработки, это Eclipse, да, который разрабатывает IBM. И это не дар, так сказать, народу, потому что дело в том, что это открытый проект, который поддерживается IBM. И туда стекается масса новых идей, да, потому что другие люди по контракту или как любители работают, привносят и расширяют вот эту вот среду, которая постоянно развивается. Теперь, значит, вот, судя по всему, в мире сейчас вот это вот активизировалось очень сильно движение открытого кода среди корпораций. И не последнюю роль здесь играет третья новая модель бизнеса. Это так называемые облачные вычисления, да? Когда программа, ну, в частности, есть сервис, да? И в этом плане Если я плачу за услугу, за какую-то, мне-то все равно, какая она, проприетарная или открытый код. Я просто оплачиваю услугу. Поэтому, вот, например, значит, есть такая гугловая система MapReduce для обработки распределенных данных, на которой я могу подвешивать некоторые функции свои собственные, для того, чтобы вот распределенные данные обрабатывать. Вот Yahoo купила Hadoop компанию, которая открытый код делала, вот это вот MapReduce, да, и, значит, это развивает. Более того, Yahoo сейчас объявила о том, что она открывает все свои продукты. В том числе, значит, у них есть своя линия, вот Elastic Cloud, это то, что в Амазоне я могу запрашивать неограниченное количество виртуальных машин и на них проводить вычисления. Вот, вот очень такой интересный процесс, значит, происходит. Я вот все время касался близких элементов вот мне. Это то, что касается системных программ. Но оказывается, значит, что очень много открытого кода, связанного с мат-моделированием, открытые пакеты. Открытые пакеты математики есть. Вот это еще линия, которая идет от бывшего президента Инриа Бенсусана. Да, вот он еще тогда начал этот проект. Вот ну вот я просто хочу сказать, вот у нас, значит, 15 марта будет в институте семинар, на который что-то уже 40 человек записалось, там из Питера, из Бауманки, из Курчатника, из Сарова. Это по пакету OpenFOAM. Это пакет для моделирования аэро, газодинамики, прочностных расчетов, ну и так далее, и тому подобное. И вообще-то говоря, к сожалению, разговор пойдет о том, как использовать OpenFOAM. Вот, к сожалению, не дошло пока для того, чтобы проанализировать, а как архитектурно это сделано. То есть так вот в общих чертах я знаю, что есть ядро и масса солверов для тех или иных вот конкретных приложений. Да? И вообще-то говоря, это то точно так же. Вот недавно узнал, что по сейсмо разметке есть, по нефтянке. Там вот не просто вот эти вот пакеты монстров таких, как Ansys или Schlumberger, да, есть масса открытых просто вот пакетов, которые существуют в комьюнити, которые сопровождают их, регулярно собираются семинары, вырабатывается стратегия, да, как дальше развивать и так далее и тому подобное. Теперь, значит, что касается нашей любимой Родины. Программисты-то у нас хорошие, но ландшафт очень большой. И вот когда смотришь на этот ландшафт, что выколотые точки есть по одним или другим там, ну, направлениям. Ну, там Абби, да, там, ну, Касперский там делает, да. Но, ну, 1С там бухгалтерии там насытил, но это внутренний рынок. Но происходит, вообще говоря, удивительная вещь. Значит, приблизительно на 2-3 миллиарда мы аутсорсим в России западные компании, которые потом на 5 миллиардов нам продают свой софт. Ну, там, например, они вот эти вот прикладные пакеты, они стоят несколько миллионов долларов лицензии в год. Вот. И повторить это не так просто. Потому что, простите меня, если код содержит 4 миллиона строк, а производительность труда программиста так вот хорошего в среднем, это 15 тысяч строк, сосчитайте, сколько возникает человека лет. 15 тысяч строк в год кода. Вот, причем вы понимаете, все заключается еще вот в чем, что эта команда должна быть. Это же не картофельное поле, вот разбил на квадраты и независимо. Это команда. Нужно еще создать проект, а, как правило, он заканчивается неудачей. Придется переписывать, а это дело обычное. Когда там делается прототип, вроде бы идеи, а потом нужно было переписывать, чтобы архитектурно все поменять. И вот в этой связи, вот я считаю, что открытый код – это шанс для России вот занять место в таком вот мировом сообществе. Потому что изолированно все равно, значит, нельзя жить. Я просто хочу сказать, что вот где-то 2,5 года тому назад была высказана идея насчет того, что давайте мы создадим свою национальную операционную систему. Ну, это понятно. Значит, я не буду называть фамилии, но, значит, направленность их мыслей понятная была. Ну, вот как-то вот возник разговор, а зачем, собственно говоря, делать-то? Те же самые дистрибутивы, с которыми мы имеем дело, 100 миллионов строк там вот, вот в какие это разумные сроки и кем это может быть сделано, когда и так у нас жуткий отток талантливых ребят там 30-летних происходит. Вот, и как-то все это дело сейчас вот даже у начальства, значит, вот это вот open source, значит, стало нормой. Недавно, значит, месяц тому назад, по-моему, Саш, да, вышло постановление 2299, я даже номер помню, подписанное... Что? 18 декабря. О! Подписанное Владимиром Владимировичем Путиным о тотальном переходе госучреждений и подведомственным им организациям на свободное программное обеспечение. Там написана еще дополнительная бумага, хорошая бумага, но... Как обычно, много невразумительных вещей, неопределенное финансирование и так далее, все такое прочее. Но на самом деле вот процесс пошел. По существу этим постановлением Путин создал рынок в России. То есть, по крайней мере, госучреждения и подведомственные, так сказать, им организации вынуждены будут, использовать. Готово ли сообщество программистское? Есть несколько, там, Alt Linux, есть группа, группы в Питере. Сейчас Рейман купил Мандриву, да, вот это еще один такой вот дистрибутив. Но я не вижу вот той экспертизы, которая существует, так сказать, в Red Hat или в SUSE, вот крупных таких вот вещей. Ну и в заключение я хочу сказать, что не все так просто с open source. Вот какие дефекты заранее заложены. Первый дефект – это качество. Я просто приведу пример. Значит, количество ошибок в Microsoft Windows – это 15 ошибок на 1000 строк кода. Это после того, как отлажено все, да? Но после этого идет так называемый процесс тестирования. И количество ошибок снижается в 10 раз. Какая стоимость тестирования? А стоимость тестирования в себестоимости продукта, который выпускает Microsoft, составляет вот по разным оценкам от 50 до 70%. А соотношение разработчиков к тестерам в Microsoft – это 1:1. В 1.5 раза тестеров больше, чем самих разработчиков. Вы представляете, какая огромная работа. Интересно, что в том же самом Linux 7 ошибок, ну, в среднем так, на 1000 строк кода. Но это, вот мне кажется, что это психологическая вещь. Потому что когда, вот, ну, я просто, так сказать, бывший программист, да, вот ставлю себя на это место, и вот если бы я знал или не знал, что кто-то будет читать мой код, если бы я знал, конечно, бы у меня было меньше ошибок. Вот так и происходит. В 2 раза меньше в Linux, чем в этом. Но что происходит дальше? А дальше ничего не происходит. Вот так и выпускается. Например, дистрибутив Ubuntu, вот они даже сами слово-то мудреное придумали. Стабилизация версии. Стабилизация версии это занимает год. Это значит, навоз выпускают по существу. Вот отладили, и все. А тестирование идет на пользователя. И вот в течение года там сыпятся ошибки, которые они подправляют, и тогда только приемлемое качество. Может быть. И вот это, конечно, вопрос. Кто у нас будет оплата. У меня вообще такое впечатление, что наши ребята не тестируют. То есть пробуют OpenOffice, пошел, и все в порядке. А вот Red Hat за счет финансирования со стороны IBM, простите, IBM нужно, чтобы DBT ушло и SAP. Как-то вот 2 года тому назад Red Hat на квартал версию задержал. Потому что по отдельности DBT работает, SAP работает, вместе не работает. И вот они тестировали, находили ошибок для того, чтобы это вот было все сделано. Там еще какая-то вторая была у меня вещь. Что-то там тоже еще. Да, все, заканчивай тогда. Да, и сопровождаемость, конечно. Вот я вот о сопровождаемости вот говорю о том, что должны быть эксперты, которые покрывают все. Не просто вот прислал пользователь ошибку, а он отправляет ее куда-то там дальше, в Штаты. Вот, а вот. Извините, увлекся. Давайте тогда вопросы.
Пожалуйста.
Да.
А вот юридический аспект вот такого явления, как свободное программное обеспечение. Вот какой юридический статус вот свободных и открытых лицензий вот в контексте российского законодательства?
Значит, с российским законодательством здесь, значит, я вот как директор просто института говорю. Я не могу поставить на баланс вещь, которая ничего не стоит. Вот одна из центральных проблем это вот такая вот. Потому что для того, чтобы платить дальше за сопровождение, я должен поставить на баланс, а потом дальше платить за сопровождение. Вот, ну, вроде бы это вот-вот должно решиться.
Как же переводить весь госаппарат на свободное программное обеспечение, когда вот такой еще момент не решен?
Да? Ну, он там близок к решению. И потом, вы понимаете, в чем дело? У нас же быстро все не делается. Это не значит, что госаппарат завтра перейдет на открытый код. И даже послезавтра он не перейдет. Я говорю о процессе, что слава Богу, что процесс-то начался. Я однажды был у Щеголева с министром, у Суркова. Ну, простите, вот, значит, я ему, значит, пою песни насчет открытого кода. Он меня спрашивает, а где вообще-то, вы говорите, открытый код в основном делается? Ну, как, говорю, где? В Штатах, конечно. Ну, так, говорит, зачем же мы будем тратить наши нефти, доллары, чтобы помогать американцам развивать их открытый код? Вот сейчас вроде бы вот процесс постепенно, значит, идет. Тут я говорю о процессе.
До поры до времени код открытый, как только он находит применение, становится закрытым и коммерческим. Ну, то же самое вот Red Hat был бесплатный, потом стал, значит, они разделились на два проекта, бизнес Red Hat, Fedora, ну, там Tight VNC, всякие вот эти вот протоколы. То есть не останется, не возникли такая ситуация, что пока он открытый, хорошо, потом он закрылся, так сказать, и развалился. Все. То есть никто не поддерживает. Ну, его же надо развивать, поддерживать.
Ну, давайте я скажу о более серьезной вещи.
Нет, тогда надо создавать команду, которая будет...
Значит, давайте я о более серьезной вещи скажу. Дело в том, что если говорить о таком, о полном объеме открытого кода, это где-то 5 миллиардов строк. Но из них 4 реально умершие. То есть те, которые не сопровождают. Команда разошлась там, бизнес не пошел, ведь на нем же нужно строить бизнес. Ну, защитили диссертации. Человек написал статьи, получил известность, получил место в компании, ушел, бросил это занятие. Это сплошь и рядом. Значит, ну, здесь вот я говорю, что есть лицензия GPL, есть лицензия Apache. Но у нас, например, вот несколько вещей, которые под открытыми лицензиями. Некоторые под GPL, некоторые под Apache. Честно говоря, у меня, значит, ответа на вопрос, что лучше, я не знаю. Там есть плюсы и минусы.
Волнует такая ситуация. Сейчас вот мы покупаем все новые и новые суперкомпьютеры, настольные, NVIDIA, Tesla, и частоты растут 10-15, 10-8. Никакого программного обеспечения нет, кроме CUDA, которое свободно, опять же, распространяет. Что, как вы вот видите, будет с программными пакетами? Как вообще работать в этой среде? Потому что так все меняется быстро, что вообще как бы нет у нас ничего.
Ну, во-первых, значит, вы употребляли CUDA, Tesla, это все, что относится к NVIDIA. Дело в том, что эта архитектура, на мой взгляд, ну, во всяком случае, сейчас, она, в общем-то, хороша для конвейерных вычислений. И все-таки доминирует, когда большая корреляция идет по данным, это кластеры. И там, значит, MPI, библиотеки есть открытые, да, есть Linux, как раз Light Linux, из которого убраны всевозможные демоны и так далее. Ну, представьте себе, когда у вас вдруг в каком-то ядре начал работать демон, а все другие с ним согласованные, да? Вот, значит, этот вот процесс идет. Сейчас очень интересные работы поисковые, связанные с виртуализацией кластеров. И причем виртуальная машина дает накладные расходы, вот в Принстоне эти вот исследовательские работы, вот недавно удалось узнать, это очень перспективная вещь, когда мне удается виртуализовать все это пространство, не на физических только вот узлах, и вроде накладные расходы там где-то меньше 10%. Да, вот. То есть, безусловно, идут, и вот ту тенденцию, о которой я говорил, что фирмы-производители сами открывают код, потому что сейчас я понимаю, что естественные ресурсы, это скоро там сказать, но человеческих ресурсов катастрофически не хватает. И поэтому приток людей, приток идей, без этого уже компании не могут существовать. Они идут, значит, на это. И вот облачные вычисления, вот эта модель, она будет, боюсь давать прогноз, возможно, будет давать нивелирование open source и проприетарным вещам. Возможно.
Виктор Петрович, а какие задачи перед нами вы можете поставить?
Вот я понимаю, какая задача стоит перед нами, перед всеми, вот и передо мной, и перед вами. Вы понимаете, в чем дело? У нас какой-то происходит дурдом. Закупаются суперкомпьютеры. И вот там докладывают, а мы вошли вот в топ-500. А вот мы заняли 50-ю строчку в топ-500. Это, понимаете, мне напоминает вот этот вот анекдот, когда больной приходит к врачу и говорит: «Доктор, я буду жить». «А смысл?» – спрашивает доктор. Вот, а смысл этой строчки? Ведь нужны приложения, а их нету. Вот поэтому я вижу вот наше общее движение. Это в приложениях. Вот как системный программист, я вижу другую вещь. Это создание среды для совместной разработки. Так называемые хабы или виртуальные лаборатории, вот создание, где много людей работают, учатся, индустриально решают, ведут исследования, все это вот вместе. Не буду я, в общем, это долгая тема, об этом говорить. Эффективно использовать человеческие ресурсы. Вот наша задача. Нужно создавать приложения. Поэтому вот я и говорил, что я не говорю о том, что можно свое сделать что-то, но нужно считать время. Да, там открытый код, да, OpenFAM, наверное, там он устарел, потому что Imperial College в 92-м году начал это делать. Устарел, безусловно. И, наверное, перелопачивать архитектуру, но прежде всего ее нужно понять.
Такой, что вот вы сказали, что на поддержке много не заработаешь вроде как. И ну, проект, если какой-то большой, там серьезное какое-то приложение, то ну, оно сложно его поддерживать и развивать, особенно в дальнейшем. Тогда какая должна быть бизнес-модель, скажем так, чтобы делать open source продукт какой-то серьезный? Какие средства он должен развиваться и так далее?
Вот для, ну вот я, вот свою точку зрения, это не только моя точка зрения, это во многих публикациях. Значит, вот для того, чтобы сопровождать там, инкрементальные там изменения вносить, конечно, стоимости за сопровождение достаточно. Но для того, чтобы делать какую-то серьезную работу, ну вот я как пример могу сказать такую вещь. Компилятор GCC однажды был переписан заново. Он занимает 3 миллиона строк. Причем невероятно зубодробительно сложного текста. Там вот работа на графах, все там три вида разных внутренних представлений. Не соскучишься. Значит, в нашей действительности, почему, собственно говоря, я был у Суркова, государство должно платить это дело. Но как-то вот так умудриться платить, вот беспрецедентно для наших условий, чтобы все-таки какие-то деньги до исполнителей доходили, а не все разворовывались. Вот это, вот это тоже, как это организовать, для меня непонятно. Но я-то его призывал к участию в финансировании свободных проектов. На что он мне сказал, с какого рожна-то? Это же они делают, а мы-то при чем? Мы и так можем взять... А ведь все дело в том, что изучение свободного кода повышает общий технологический уровень наш-то. А сползаем мы в невежество. Сами знаете.
Ну, наверное, действительно, Виктор Петрович, можно и спрашивать, и слушать не час, и не два. Поэтому но мы уже оторвали 10 минут от кофе-брейк, поэтому давайте...
Да, это просто преступно. Спасибо.